Иордан. США заинтересованы в стабильности на Ближнем Востоке, так как у американского лидера Дональда Трампа там свои деловые интересы. Поделился мнением в интервью РИА Новости посол Палестины и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель-Шафи. При этом, по его словам, американцы никогда не были справедливыми посредниками и до сих пор не являются, в связи с тем, что они всегда были на стороне Израиля. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человекоподобный гуманоидный робот Оптимус, производимый его компанией Tesla, сможет устранить бедность и обеспечить всех людей универсальным высоким доходом. Маск утверждает, что робот будет работать лучше самого квалифицированного хирурга. Создание армии человекоподобных роботов планируется в конце в количестве 1 000 000 единиц, а полномасштабное производство которых может начаться в конце 2026 года. Ранее Маск опубликовал видео, где Оптимус выполняет базовые бытовые задачи, выносит мусор, подметает, пылесосит. Тогда он назвал этот проект самым грандиозным из когда-либо существовавших. Это все главные новости к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Телеграм и Макс-каналах «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский и Полина Уварова. И у нас сегодня в гостях Екатерина Михайловна Мизулина.
Катя, здравствуйте. Здравствуй. Всем добрый вечер.
А можно к тебе на Катю?
Конечно, конечно.
Это супер.
Как проще.
Да, и, соответственно, мы сегодня, как обычно, с одной стороны, разбираем новости, но обсуждаем их, в первую очередь, с Екатериной. Вот, и прежде чем... Полина, скажи тоже здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. Нам можно будет через полчаса звонить, мы вам отдельно, скажем, телефон. Пользуйтесь этой возможностью. Можно будет задать вопрос нам, можно будет задать вопрос Екатерине Михайловне. Я буду на «вы». Поэтому здравствуйте, да, добрый вечер.
Да, и я хочу, во-первых, поздравить с бракосочетанием.
Спасибо большое.
Ярослав от нас пример.
Привет.
Точно, да.
Пример.
Привет.
Постараемся, конечно.
У меня вот первый такой вопрос. Мы эту уже тему несколько раз обсуждали. Она такая прям, ну вот... Как бы, по крайней мере, меня очень сильно волнует, это то, что в последние месяцы участились в различных соцсетях вот такие, значит, посты. В РПЦ заявили, специально выискивают какие-то высказывания священников. Что ты, в принципе, вообще про это думаешь? И не стоит ли за этим что-то не то?
И следите ли вы за этим вообще?
Я за этим слежу, потому что это часть нашей работы — фиксировать определенные антитренды, плохие тренды, ну и пытаться с этим что-то сделать, как-то это перебороть. Конечно, в последнее время, как и все пользователи, я вижу различные вот эти высказывания, отрезки из проповедей, из каких-то выступлений, высказываний, которые часто в другом вообще контексте подаются публично. Но это не единственная проблема, если бы только этого касалась вся история. Очень много... негатива в отношении церкви, веры вообще как таковой, распространяется и в детской, молодежной среде. Есть отдельные тренды, антитренды, то есть, ну, например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил. Я тоже считаю, что это такая история в общем контексте работы против церкви. Это очень активно пропагандируется среди детской аудитории, распространяется в основном через ТикТок. Дальше дети видят, начинают этому подражать. Очень много моментов, связанных с оскорблением чувств верующих. Отдельные такие истории специально, на мой взгляд, сознательно запускаются. Мы эти тренды видим, фиксируем. Ну, естественно, когда есть возможность, об этом рассказываем публично, чтобы все понимали, что такая работа ведется целенаправленно.
А это речь именно о православных верующих или вообще там мусульманам тоже достается, иудеям?
По большей части это связано с православием. Мы все-таки как христиане более спокойные, не так резко отвечаем на какие-то ущемляющие нас вещи, на какие-то оскорбления, и этого намного больше, как мы видим.
Ну, не связано ли это, может быть, с тем, то, что у нас, вот даже помню, был опрос в ЦИОМ о том, что на 20% выросло интерес, ну, молодежи к православию, особенно по последней Пасхе было заметно, прям много пришло ребят, очень много как раз таких добрых трендов в различных соцсетях, и как разрешенных, и запрещенных. Может быть, это просто какая-то ответная реакция? То есть увидели, что как бы молодежь стала вот интересоваться православием, пытаются перебить как-то это?
Мне кажется, что нет. Я вижу в этом системную такую постоянную работу. Они никогда не останавливались, просто последовательно продолжают заниматься. То есть это часть такой комплексной работы по слому традиционных ценностей, устоев вообще общества, нашей культуры, нашей истории, нашей идентичности. Это и в общем контексте идет, также занимаются, например, и, там, все темы, связанные с Великой Отечественной войной, распространяют мифы, фейки, разные спекуляции. Все в едином ключе, и это очень такая хорошо профессиональная, слаженная, системная работа.
А мне вот, знаете, всегда было интересно, как вообще работает это все внутри. Угу. То есть вот есть Лига безопасного интернета, кто и как, и каким образом определяет, вынимает вот этот тренд, видит его и вообще говорит, что вот это плохо, а вот это хорошо, кто решает?
Чаще всего такие моменты видны по письмам людей. Мы получаем много таких писем на разные абсолютно темы каждый день. И это часто аналитика просто входящих запросов. Люди смотрят, сотрудники смотрят, анализируют контент, который к нам приходит, да, и дальше делают определенные выводы, на какие темы стоит в приоритете обратить внимание, на которые волнуют больше всего людей. Ну, естественно, что дальше за этим стоит большая работа юридического блока. Без юристов мало что возможно было бы сделать в принципе. Ну и, конечно, волонтеры, которые помогают и в проверке этих фактов, потому что нередко люди пишут сознательно для того, чтобы, например, очернить чью-то репутацию и разогнать ту или иную тему. Ну и большой блок вообще нашей работы связан с профилактикой. Мы считаем, что многое важно, лучше, наверное, да, предотвратить, нежели потом разбираться с этими последствиями. Поэтому мы очень много проводим уроков безопасного интернета в школах, разговариваем с детьми в большом количестве регионов. Сейчас это уже 46 регионов охват. И стараемся делать новые материалы каждый там месяц-два месяца по разным темам проблемным, которые и детей беспокоят, и родителей.
А Лига безопасного интернета, это, то есть это не государственная какая-то,
конечно,
структура?
Конечно.
А государство само, как вот с этим? Потому что, ну, вот у нас, получается, курс на традиционные нравственные ценности озвучен был уже, наверное, года три назад. За это время, с одной стороны, есть какие-то сдвиги. Да, это хорошо. С другой стороны, когда наблюдаешь, значит, в том числе, когда за бюджетные деньги снимают сериалы различные с пошлостью, когда огромное количество подкастов, где мат-перемат стоит, не очень понятно. То есть вроде мы встали на этот путь, а все равно бюджетные деньги иногда уходят вообще не туда. А вот кроме Лики безопасного интернета, вот как ты сама смотришь, вообще кто-то еще вот так вот за этим следит? Или...
По большей части, конечно, общественные организации, неравнодушные граждане, РПЦ. Но мы тоже задаемся вопросом, где Министерство культуры во всей этой теме, где отдельные ведомства, министерства, которые уполномочены этой темой заниматься. Потому что вы правы, говорите, что недавно появился так называемый 809-й указ. Мы долго всем обществом, да, добивались, чтобы он появился, о защите традиционных ценностей. Но, конечно, он в полную меру пока не работает. И, как мне кажется, он не работает только по одной простой причине. Вы сказали про деньги. И в этом есть, конечно, определенные финансовые интересы отдельных людей, которые заинтересованы в том, чтобы тот или иной проект продолжался, тот или иной фильм состоялся, тот или иной исполнитель продолжал выступать, несмотря на, понятно, вызывающие для всего общества действия, которые происходят. Увы, такова реальность, и мы с этим столкнулись первый раз, мне кажется, в 22-м году или в 23-м году, когда к нам большое количество исполнителей приходило разговаривать, там, отвечать на сложные вопросы от родительской общественности. И многие из них напрямую сказали, что они не ведут тот образ жизни, который они пропагандируют в своем творчестве. И делают это исключительно ради прибыли. То есть, чтобы не терять аудиторию или ее расширять. И специально на негативных темах, на плохих темах, на деструктиве таким образом быструю популярность получают. То есть это такой довольно зачастую откровенный цинизм, с чем мы имеем дело.
А помимо денег, нет ли тех, кто, может, и даже где-то выделяет, в конце концов, Министерство культуры там же есть, наверняка какие-то... Я небольшой спец, но, наверное, какие-то, может, общественные там наблюдательные советы. Вот выделяю деньги на какой-нибудь сериал, где, знаешь, там, при
измену. Открытый брак.
Да, ну, что-нибудь такое, да?
Обсуждается.
Вот, и, ну, очевидно, что тут это не просто какие-то рядовые блогеры, которые, может, берут какие-то темы. Я и раньше такое видел, когда какой-нибудь... молодой блогер, чтобы поднять себе аудиторию, берет какие-нибудь темы, касаемо той же церкви, ну, так заходит, да? Но нет ли здесь просто людей, которые, они как бы на словах говорят, что они за традиционные нравственные ценности, но по убеждениям они на самом деле против. То есть они скрыты такие либералы.
Конъюнктурщики это называется, да, получается?
Спасибо. Ну, я не знаю, хорошо. В общем, я про то, что нет ли просто такого тихого противодействия?
Конечно, есть. Конечно, есть. И люди разные бывают, люди разных взглядов, разных убеждений, несмотря на то, что у нас вектор всего государства очень сильно изменился в последние годы, и понятен курс на традиционные ценности, но противодействие очень серьезное, и многие продолжают жить в ситуации 21-го года, там, а может быть, кто-то 2013-го года, да, до ситуации всей на Донбассе. И, конечно, ждут, когда все вернется к прежней точке. Понятно, что это вряд ли произойдет, но, тем не менее, внутренне у них до сих пор есть такие ожидания.
А вот скажи, пожалуйста, вот я примерно помню твой телеграм-канал, могу ошибаться там в цифрах, но где-то там 2-3 года назад там, по-моему, было 200 тысяч подписчиков, сейчас там почти под миллион. А откуда такой рост и откуда, как ты считаешь, вот такая... любовь у школьников, потому что смотришь огромное количество писем, выражений в любви и так далее. С чем это связано?
Это случилось в 22-м году, в 23-м я начала поднимать, помните, была тема с так называемым ЧВК Редан, когда дети бегали там по торговым центрам друг за другом, какие-то были тасовки, я обратила внимание на эту тему, начала открыто с детьми вести диалог. Ну и дальше эта коммуникация уже пошла в гору просто. То есть я стала поднимать те темы, которые их беспокоят, ну и, естественно, пошла та или иная реакция. Но что ищут дети? Дети ищут, как мне кажется, опору в моем лице, поддержку и некоторое такое, может быть, оправдание, поощрение, да, их действий. То есть... каждый день минимум 1000 писем от школьников, минимум, это прям вот идеальное воскресенье, когда около 1000 писем. Бывают дни, когда 10-15 тысяч, если что-то произошло. Это для меня довольно серьезная работа, серьезный объем работы, потому что очень много личных историй, очень много частных историй, трагедий, боли. Дети рассказывают то, что у них происходит. Нередко они с этим не идут к родителям, просят совета, просят помощи. Тяжелые бывают истории, особенно если это связано с травлей, с насилием, много такого. И, конечно, сейчас я понимаю, что это такая уже огромная машина, когда возможностей, механизмов помогать людям мне уже на данном этапе не хватает.
То есть а насколько примерно, я так сейчас пытаюсь это санализировать с тем количеством писем, которые мне приходят, я человек, возможно, гораздо более грешный, чем ты, потому что я в какой-то момент просто понял, что я просто на некоторых ресурсах просто вообще перестал отвечать на письма, просто не хватает. Но, правда, у меня нет, может быть, какого-то штата сотрудников, и в целом, когда священнику пишут, наверное, все-таки рассчитано на вот, тайну исповеди. А вот, ну, вот 1000 писем пришло минимум. На сколько mm-hmm. получается вообще отвечать тогда в итоге?
Отвечать не всегда, и дети знают, что я не всегда отвечаю на письма. Чаще всего отвечаю, когда уточнение нужно, уточняющий uh-huh. вопрос, детали, информация, данные, потому что быстро можно то или иное письмо перекинуть в работу, ну или позвонить кому-то из коллег в правоохранительных органов, среди чиновников, чтобы помочь этому ребенку, и нужна уже детализация. Но, конечно... Сложно вообще судить об эффективности этой работы, потому что многие из них пишут просто потому, что им не с кем общаться. Хотят получить совет, хотят услышать доброе слово, делятся на самом деле не только негативом, не только плохим, но и своими успехами, радостями в жизни, ну, просто там ежедневными событиями некоторые из них. Это дети, они открыты.
Ну вот если говорить именно о каких-то проблемных ситуациях, понятное дело, что одному человеку, даже с командой, mm-hmm. Невозможно это все, наверное, поднять. И по идее, должны, ну, я знаю, что у нас есть в стране органы, которые должны этим заниматься, но тем не менее пишут вам. Mm-hmm. И тут, наверное, два вопроса. Первый вопрос, пишут ли они вам, потому что им кто-то не помог? И как вообще быть с этой ситуацией, когда проблема есть, один человек ее очевидно решить не может, но при этом, получается, есть какой-то недостаток в деятельности тех, кто должен этим заниматься. Что с этим вообще делать?
Действительно, часто пишут не только подростки, пишут студенты, uh-huh. пишут их родители. И некоторые из них уже обращались и в органы власти, и в полицию, получили отказы. Uh-huh. И пытаются как-то дальше продвинуть ситуацию и получить решение. Я не отношусь как бы к тем, кто смотрит на эту ситуацию с какой-то негативной стороны. Uh-huh. Страна у нас большая, проблем много. Каждый чиновник не может видеть все, он не может знать обо всех проблемах. Им тоже нужно помогать, озвучивать те или иные темы, на которые нужно обратить внимание. Потому что когда даешь публичную огласку ситуации, 2-3 часа реакция, ну, практически моментальная. Mm. Из-за животворящей публичной огласки, как я это часто называю, да? Но, конечно, вопрос доверия к власти очень серьезный. И мне кажется, что доверие к власти не к президенту, а к власти, к органам власти, к чиновникам на довольно низком уровне. Люди боятся обращаться в органы власти, не идут и не обращаются, например, в правоохранительные органы, когда уже надо. Избили ребенка. Почему не пишем заявление в полицию? Ну, это ненормально в моем понимании, да? Ну, или какая-то такая вот тяжелая ситуация, почему не идем? То есть я часто переспрашиваю того, кто мне написал. Обращались в прокуратуру, обращались в полицию, было ли заявление в Следственный комитет? Не пишут. Uh-huh. То есть получается, что не верят в то, что получат поддержку, получат защиту, добьются справедливости. Вот эту ситуацию нужно менять. А среди чиновников и среди сотрудников правоохранительных органов ведь не все однозначно. Очень много хороших людей, которые действительно свою работу выполняют. И это я вижу, ну, каждый день на своем примере, когда какие-то ситуации им в работу передаю. Поэтому вот, вот здесь надо что-то делать и что-то ломать, чтобы все работало так, как должно работать.
Я вот когда смотрю некоторые видеоотчеты после твоих встреч со школьниками, во-первых, это спасибо этим отчетам, потому что когда меня кто-нибудь спрашивает про Мизулину, что да кто она такая, это вот такой типичный такой хейт mm-hmm. в интернете, я говорю, пожалуйста, вы просто смотрите, вот он актовый зал, mm-hmm. то, как себя ведут школьники, то, как они тебя встречают. То есть невозможно это сделать так, чтобы ребят согнали, чтобы они визжали там от восторга и тому подобное, ну, потому что я сам многократно выступал.
Лучше того, отец Павел, мы просим в каждом регионе, куда я приезжаю, не дай бог не сгонять людей. Uh-huh. Потому что иначе, если привозят какие-то группы волонтеров или еще какие-то организованные группы, тогда не влезут те, кто хотят прийти. Uh-huh. Тогда начинается давка. Эту проблему.
А самое главное, видно uh-huh. на самом деле, как ведут себя тех, кого согнали, потому что мне многократно uh-huh. приходилось быть и в одной, и в другой ситуации. А какие, так скажем, последствия, в хорошем смысле слова, ты видишь после вот таких живых встреч, потому что я, получается, сам веду большую деятельность через uh-huh. интернет, И живые встречи, они, конечно, имеют... Вот именно когда я говорю про православие, я вижу, как одна встреча перекрывает там несколько лет деятельности через интернет. Да. А как в твоем случае-то?
Ну, на мой взгляд, все очень сложно. Мне бы хотелось больше с ними разговаривать на важные темы, а дети больше хотят личной какой-то коммуникации, видео, фото. То, что дети хотят похвастаться перед друзьями. И сейчас я взяла небольшую паузу, пытаюсь переформатировать эти встречи, чтобы все-таки было больше такой просветительской ноты. Важно поднимать там темы, связанные с мошенничеством, когда видишь, что каждый день на одну и ту же схему там тысячи ребят попадаются, и хочется всем об этом рассказать. Конечно, на этих встречах очень много проблемных точек раскрывается. Ребята не боятся и большом скоплении людей поднимать сложные темы. И реакция тоже моментальная, потому что регион, естественно, следит за событиями и принимает быстро меры. Но мне важно больше говорить вот на темы, связанные с терроризмом, с диверсиями, с экстремизмом, с мошенничеством, как детей затягивают в эту плоскость, и я стараюсь большую часть вот этих встреч посвящать именно этим темам. Но если там, среди 2000 ребят в любом городе, ну, это вот средняя цифра, от 2 до 4 тысяч примерно, если хотя бы там 20 человек это остановит, ну, для меня это очень большой результат. Uh-huh. Понятно, что для меня, как для человека, физически это очень такая сложная история. Это поездки, это большая самоотдача, это большое время на сцене, на каблуках постоянно, но, тем не менее, я вижу в этом толк, вижу в этом пользу. С молодежью мало кто вообще разговаривает, кроме иностранных агентов и различных провокаторов в социальных сетях, а многие из них с 12 лет хотят слушать сложное. И иногда на встречах мне задают вопросы, которые меня ставят в тупик. Вот в одном из регионов в Сибири мальчик лет 11-12 взял слово, а они имеют возможность открыто спрашивать. Стал меня спрашивать про наши авиабазы в Сирии. Я вообще встала в ступор, потому что, ну, как бы для меня эта тема вообще очень далекая, я не в курсе вообще происходящего. Но они политизированы. Они интересуются тем, что происходит в стране. Им эти темы важны. И, к сожалению, они об этом слышат только в Ютьюбе, в ТикТоке. Не всегда достоверную информацию.
Мне бы хотелось, у нас уже скоро будет перерыв, такую как бы тему заявить, потому что потом все равно еще наверное, звонки будут, но мы все равно еще пообсуждаем. Возьмем некое эгоистичное право дообсуждать некоторые темы. У тебя было сразу... по-моему, две публикации про Красногорск, где Красногорский район, где я живу, про водителя маршрутках, да?
Да.
Много ли от ребят вообще приходит... То есть вот мошенничество понятно, терроризм понятно, да? Сейчас вот политические моменты. Много ли приходит вот рассказов о насилии, о домогательствах? Потому что иногда такое ощущение, что проблема даже не только в насилии и домогательствах, а о том, что об этом вообще мало кто говорит.
Ну да, стыдно.
Травля вообще тема номер один. Травля в школах не только от сверстников, но и от учителей. Травля, связанная с межнациональной темой. Драки, конфликты на этой почве очень много. Я могу каждый день по 10 публикаций выдавать по разным регионам, но просто приходится немножко дозировать, иначе у меня какой-то там канал криминальных сводок получится, да, потому что это все... Чаще всего истории в работу Следственного комитета. Мало достаточно, но бывают истории, связанные с тем, что происходит дома. Чаще всего это дети папы, которого очень сложно привлечь к ответственности. Например, сотрудника полиции или еще чего-то такого. То есть когда даже сидишь и не очень понимаешь, что с этим письмом делать. Но такие случаи бывают. Дети-сироты, насилие в детских вот домах, в детских учреждениях тоже такая тема. Ну, насилие достаточно и на улицах, подростковые драки, конфликты. И мне кажется, что в последние 2 года растет это насилие. То есть примерно возвращается во времена моего детства, в 90-е, когда у нас это было нормой. и подростковые банды друг друга, ну, так скажем, терроризировали, да, и вымогали деньги, отбирали вещи. То есть сейчас, на мой взгляд, подобная такая аналогичная ситуация.
Но мы ко всем этим темам вернемся после небольшого перерыва. У нас будет сейчас реклама и новости. Не отключайтесь, нам можно будет позвонить, когда вернемся.
Песочный интерес. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что?
Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Попытки насильно навязать Приднестровью чуждый курс на так называемую реинтеграцию в состав Молдавии и Евросоюза не пройдут, считает депутат Верховного Совета ПМР, политолог Андрей Сафонов. По его словам, в последнее время одновременно зазвучали два тезиса от кишиневской власти и некоторых ее союзников. Первый – желательно переформатировать переговоры об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта так, чтобы обойтись в новом формате вообще без России. Второй – основным и решающим участником нового формата должен стать Евросоюз. При этом за скобки выводится не только Россия, но и США. Сафонов отметил, что технически этот план невозможно реализовать, поскольку ни одна из сторон никогда не согласится остаться в стороне от диалога. А чтобы избавиться от них в одностороннем порядке, у Кишинева и Брюсселя правового механизма нет. Желание Международного союза биатлонистов не допустить россиян до Олимпийских игр вызывает улыбку из-за двойных стандартов, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Зимние Олимпийские игры 26-го года пройдут в феврале в Италии. Российские спортсмены в большинстве зимних видов спорта на данный момент отстранены от участия в международных турнирах. До олимпийского отбора допущены с рядом ограничений только представители фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека, а также ски-олимпийского. Авианосная ударная группа США во главе с авианосцем прибыла в Карибское море, сообщили в военно-морских силах США на фоне эскалации с Венесуэлой. Экипаж судна насчитывает 4000 человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. В конце октября глава Пентагона Пит Хексет отдал приказ направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке. Соединенные Штаты оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и израильский Минобороны Исраэль Кац вновь заявили о невозможности создания палестинского государства и решимости полностью демилитаризовать сектор Газа. Это произошло на фоне нового проекта по резолюции по Газе, которую США продвигают в ООН. Выступая на открытии заседания правительства, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль так или иначе добьется демилитаризации всей территории сектора Газа и разоружения палестинского движения «Хамас» в соответствии с планом, с мирным планом Дональда Трампа. Это все главные новости к данной минуте. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов в Телеграм и Макс-каналах «Радио «Спутник».
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз мы во второй получасовке «Песочного интереса». Отец Павел Островский, справа от меня сидит я, Полина Уварова, и у нас в гостях Екатерина Михайловна Мизулина. А нам сейчас можно будет звонить. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912. Повторю, +7 495 95 95 912.
Но я взял на себя такую наглость эгоистичную, что звонить вы будете после... Все-таки мы еще одну тему обсудим, а потом мы будем ваши звонки принимать, потому что вдруг вы будете задавать не такие интересные вопросы, как я. Вот. Видите, я добрый и исполняю все заповеди любви, да, к ближнему. Катя, есть такая тема сейчас очень такая, она и популярная. Это касаемо суверенного интернета, да, очень много, во-первых, уже сделано, есть замерен YouTube, запрещены некоторые соцсети, постоянно сейчас говорят про некие белые списки, в которые попадут сайты, если вдруг будут отключать там мобильный интернет. И, в принципе, вот суверенный интернет, насколько вот вообще это реально, вот в современных условиях, это вот, может, вопрос номер один, а второй, смотришь на соседскую, братскую Белоруссию, вроде там ничего не запрещено, вот, а вроде и порядок в стране. Вот что ты думаешь на этот счет?
Ну, ситуация начала СВО выявила очень многие проблемы. Об этой теме эксперты говорили очень много лет, но их никто не замечал. У нас ведь к моменту начала СВО ничего своего не было. Где российский смартфон? Я не знаю. Дайте мне, я с радостью буду носить российский смартфон, а не получать постоянно вопросы, почему у меня иностранный. Где наши маршрутизаторы? Где российские платформы? То есть мы абсолютно были полностью и технологически, и до сих пор тоже зависимы от Запада. В момент начала СВО у нас стали все забирать, отключать нам технологии, отключать нам возможности. Никаких гарантий, что они могли отключить нам, например, то же яблоко или тот же Android, их не существует. Это может сделать США в любой момент, и это произойдет за одну минуту. То есть у нас нет автономии. Как мы будем жить дальше, как мы будем продолжать работать, учиться и так далее, если нас полностью отключат. Вот в чем вопрос. Именно поэтому государство начало постепенно строить инфраструктуру. Это надо было делать еще лет 10 назад, когда Китай начал это делать. Они намного раньше осознали эту проблему. Проблема ведь не в пропаганде, проблема не в обработке общественного мнения. Проблема в том, что в один момент просто ничего не будет. И все. Все перестанет работать. У нас своего ничего нет. И наша промышленность должна быть на это заточена, чтобы мы стали автономными, чтобы у нас компьютеры свои появились, свои телевизоры, свои смартфоны, свои провода, свои роутеры. Где российское? Конечно, начали вопрос поднимать, и связанный с отечественными платформами, потому что когда увидели волну цензуры на YouTube, где все российские СМИ, да, в один день практически были заблокированы, а потом еще зачем-то артисты, ну, что Западу сделала там условная Полина Гагарина? Я, честно говоря, не очень понимаю, да? И стало понятно, что нужно делать свою альтернативу этим государству. Постепенно занимается, хорошо, плохо, сложно говорить и оценивать это в процессе. Мы это поймем лет через 10. Но технологический прогресс вообще всего мира идет таким образом, что многое переходит в технологии, многое переходит в цифру. Это тоже очень такой сложный дискуссионный вопрос. Я знаю, как церковь к этому тяжело относится, и я тоже. И, конечно, если государство наше выпадет из этого потока, мы просто перестанем развиваться и экономически развиваться. Поэтому сейчас вот много усилий делается в этом направлении. Понятно, что сложно, понятно, что нужны средства, понятно, что нужно много специалистов. Мне кажется, что это такой процесс не одного дня, это 5-10 лет работы для того, чтобы мы все свое создали с нуля, при том, что нам сейчас иностранные технологии уже использовать для этого процесса не дают.
Угу.
Как-то
а
так.
Как вы думаете, ну вот, то есть, я правильно вас слышу, что вы говорите, что вроде бы еще не совсем мы готовы, то есть у нас нет ни технологической базы. А на самом деле многие там люди, которые делают контент в сети, ну там мы с отцом Павлом к ним относимся, видят, что есть некоторые проблемы, например, с раскруткой просто за счет
да
того,
большие
что...
большие проблемы.
Ну,
давайте прямо
да,
говорить.
Да. Просто невозможно просто талантливому, патриотичному, классному человеку раскрутиться, если он не... Ну, как бы, если у него каких-то еще рычагов нет. Но при этом у нас уже ограничены все остальные, угу. как бы, платформы, все остальные соцсети. Правильно ли это вообще?
Можно взять это на простом примере YouTube.
Угу.
Ведь YouTube — это платформа, которая делалась не один день. Это большие капиталовложения, много лет работы большой команды крутых специалистов со всего мира, в том числе и наши граждане в этой работе участвовали. Это ведь не только крутой видеохостинг, но и сильный, очень сильный поисковик по контенту. Каждый раз, когда мы делаем поисковый запрос, мы всегда находим то, что мы искали, а не что-то там, вот это странное, то, что нам показывают. Вот таких моментов очень много, и они не делаются за один день. Угу. То есть, конечно, это длительный путь, длительная цепочка. Я сомневаюсь, что это быстро получится. Понятно, нас... что люди к этому тяжело относятся, потому что это были удобные площадки. Миллионы, там, у YouTube под 100 миллионов пользователей на территории нашей страны. Большая часть людей использовала, например, тот же YouTube в бытовых целях. Как пользоваться отверткой, как пирог приготовить, ну, как да. курицу запечь. Вот эти все банальные вещи мы смотрели там. Не шли в книгу читать там рецепты, да, а смотрели в YouTube и учились. И многие люди благодаря соцсетям получали дополнительный доход, денежку.
Да, да.
И, конечно, очень чувствительно это. И здесь я очень сложно к этой теме отношусь. С одной стороны, я понимаю вектор государства и понимаю, что государство по-другому не может. Уже это ситуация выживания страны в будущей перспективе. Но с другой стороны, я понимаю людей, которые теряют деньги, теряют доход, работу. Вот сейчас, в текущем моменте, им надо перестраиваться, а платформы не дают функционала, который да, им нужен был.
Предлагаю вспомнить о людях. Да. У нас человек 3 минуты висит на звонке. Добрый вечер,
Екатерина Михайловна, только наденьте, пожалуйста, да, наушники, чтобы надеваю. Мы слышали. Здравствуйте, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Крым Константин.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Да, я эпиграф такой вот назвал. Кто виноват, что делать, как Кармишевский, помните? И вот вы предыдущий вопрос поднимали, что дети не обращаются, потому что ну, кто-то боится, и может, они, может, не верят, не верят, они, может, там боятся. Но я вам хочу сказать, не только дети, а и взрослые, и средние, и более взрослые, так сказать, возраста, тоже перестали обращаться, неверие к некоторым органам власти. Хотя, может, что-то работает хорошо. Понимаете, вот я так столкнулся, я лично там других знаю. А некоторые, извините, до такой степени столкнулись, что с дуру ушли воевать в СВО, те, которые голосовали за Крым, даже такие случаи были. Представляете? Вот что делать, кто виноват? Вот такой вот вопрос еще бы.
Я уточню. То есть вопрос, как вернуть доверие к власти? Вот так.
Ну, с одной стороны, да, вот, а с другой стороны, и власть, знаете, вот, например, милиция там куда-то, прокуратура обращается, а они отписки. У них прямо, знаете, Вот, я вам скажу даже, знаете, вот не совсем хорошо, но порой, вот я не там не за Украину, не так далее, там погано, не погано, но порой через 3-4 инстанции высший суд и то правду находили. А здесь порой, ну не знаю, очень даже удивительно. И мне так кажется, вот такие действия люди вредят имиджу России и так далее. Как дедушка Ленин говорил. Главный рад бюрократ, ну именно в этом смысле.
Понятно. Спасибо большое за вопрос, да.
Да. Вот вопрос, опять же, доверия и отписок, да, вот.
Это такой серьезный вопрос доверия к власти. Я уже говорила, что пишут не только детки, но и родители. Многие обращались в разные инстанции и получают отписки, как вот нам слушатель из Крыма сейчас сказал. Мы тоже получаем отписки очень часто. Потому что большой поток писем, и иногда меня лично это злит, потому что, ну, хочется, чтобы все работало по закону. Мне кажется, что единственный вариант восстановить доверие к власти – это каждодневная системная работа. Люди должны видеть, что делается, какие меры принимаются, где чиновники работают, где они вообще находятся. Постоянное открытое общение, обратная связь и решение проблем. То есть если чиновники будут показывать, что они занимаются тем, для чего они вообще-то пришли во власть, каждый день, системно, постоянно, доверие будет расти. Я вижу губернаторов, которые каждый день такой работой занимаются. Пока таких примеров немного, но они есть, и мы по соцсетям видим. Оперативно реагируют, рассказывают. Говорят там о прилетах БПЛА и так далее. То есть есть такие у нас уже примеры чиновников, но важно, чтобы было больше. Потому что у меня, например, в работе есть отдельные регионы, куда мы пишем обращения по школьной тематике, там, по травле, по дракам. И в этих регионах почему-то проблем никаких нет. Они нам в ответах пишут, граждане не обращались, родители не обращались, вообще ничего не знаем, проблемы нет. Лучше решать проблему, нежели ее замалчивать. Потому что если ее замалчивать, то дальше будет уже совсем большая проблема, и что-то может произойти в итоге. Но, может быть, не все чиновники пришли во власть для того, чтобы работать во благо людей. Вот в чем вопрос, и он такой глубинный, да, и он извечный.
Мне кажется, здесь еще история... про то, что когда мы работаем по горизонтали, как это называют, то есть вот как ты общаешься со школьниками, студентами, вот я общаюсь со школьниками, студентами, то это надежда на то, что мы подготовим достойных, в том числе и будущими чиновников и руководителей в стране, которые как раз уже будут реагировать нормально. Добрый вечер, здравствуйте.
Да, сейчас только одну секундочку, Екатерина Михайловна наденет наушники. Да, здравствуйте, представьте, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Юрий. Здравствуйте, Полина, отец Павел. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Здрасте.
Такой вопрос. Я как представитель молодежи, мне на данный момент 25 лет, вот имею некоторое представление об общественном мнении молодежи. Вот довелось поработать в нескольких регионах страны нашей, такая вот небольшая выборка есть. И люди, в общем, сейчас вот живут с очень низким горизонтом планирования, мои ровесники и более старшее поколение в том числе. И когда в такие непростые для страны времена какие-то вводят дополнительные ограничения на использование, там, ну, как мы уже говорили в эфире социальных сетей и так далее, цензура, без явной альтернативы, вот, и не говоря уж там о невозможности или слабой возможности ведения малого бизнеса в соцсетях, как, по вашему мнению, реагировать на это представители молодежи, имея в виду, что вот у них есть всегда выбор, но, к сожалению, не отечественный. Вот, такой вопрос, спасибо.
А можно я еще добавлю к этому вопросу, так и к уточнению, что ведь по большому счету... Когда у человека нет выбора, то есть альтернативы нет, то все равно люди уходят в те ресурсы, которые уже заблокированы или замедлены, и там они все равно начинают развивать свой там или бизнес, или свой блог.
Ну, не мытьем, так катаньем, да.
Да, то есть все равно получается, что это ограничение, но в полной мере не срабатывает, и люди уже приучаются уходить в сторону. Вот.
Проблема большая. И не только связанная с ограничением социальных сетей. Давайте скажем, что проблема, связанная с ограничением мобильного интернета из-за безопасности, она еще более масштабная. Потому что у нас большое количество регионов сидит просто без интернета, только Wi-Fi, и то не всегда он хорошо работает. При этом операторы связи берут те же деньги, ту же оплату за услуги связи, но мобильного интернета нет. И, конечно, не работают ни банки, ни такси, несмотря на белые списки, которые нам обещают. Многое парализовано. И очень большой негатив из-за этого, из-за того, что людям не объясняют причины происходящего, просто ограничивают, отключают. То же самое связано с ограничениями социальных сетей, порталов, ресурсов и так далее. Но выйдите к людям, поговорите, объясните им нормально, зачем что-то делается, да, какие последствия, почему приняли вообще эти меры. Ну, с людьми же никто не разговаривает. У нас выходят депутаты Государственной Думы, которые говорят, все, кто пользуется запрещенными соцсетями, это враги народа. Или как там была вот эта прекрасная цитата. То есть из-за вот этой низкой коммуникации с людьми возникает и много фейков, и интерпретаций, и очень много недоверия. И люди не понимают, что делать, и самое главное, они не знают, какие ограничения ждать завтра. Я вот получаю, там, каждый раз, когда что-то новое происходит, я получаю тысячи писем со словами «там ваш этот Роскомнадзор» или «там это ваша Государственная Дума». Мне хочется каждому сказать, а я-то тут при чем, да? Я, может быть, даже не поддерживаю, там, как по отдельным площадкам было введенное ограничение, но вместе с тем мне эти письма идут. Мне, конечно, сложно вот в этой ситуации находиться, но как быть? Придется искать альтернативные варианты заработка. По-другому не будет, видимо, я так понимаю.
Угу.
То есть я живу из этого понимания, что да, может быть, те ограничения, которые действуют, останутся с нами навсегда, и что нужно перестраиваться в этом плане для себя, для своих ресурсов, для своего дальнейшего там развития в медиаплане. И более того, ну, как человек, который в IT-сфере работает, я не зацикливаюсь на тех площадках, которые вот есть на текущий момент. Мне кажется, даже практически уверена, что в перспективе 2-3 лет мы увидим совсем новые соцсети, новые площадки, новые платформы, как таковые. И те продукты, которые мы сейчас используем, они уйдут в прошлое, потому что технологии не растут, не стоят на месте. И пока мы все это обсуждаем, уже появляются новые решения. Вот как-то так.
Вот, подождите, Олег пишет, пришлите Мизулину к нам на губернаторский пост в Петербург. Как ты относишься к выборам в Санкт-Петербурге?
Я вообще никогда не хотела заниматься публичной деятельностью. У меня очень публичная семья, и для меня это такое серьезное испытание. Так произошло само по себе, как я часто говорю, да Бог так решил. Поэтому чем меньше будет вот такой публичной работы, тем для меня, как для человека, лучше. Но поживем, увидим, посмотрим.
То есть губернатор может выдохнуть.
Я уже в своей жизни не зарекаюсь, потому что мы можем какие-то вещи... Вот часто это молодежи говорю, да? Пока молодые, берите все знания, все, что к вам идет, все возможности. Вы не знаете, где это вообще пригодится. Uh-huh. Вот у меня так произошло. И поэтому я не зарекаюсь.
У нас есть звонок. Вопрос. Да, сейчас будет еще один вопрос. На самом деле человек очень долго уже висит у нас.
Ничего
Спасибо,
страшного.
Что подождали. Добрый вечер. Как вас зовут?
Александр.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Уважаемый отец Павел, уважаемая Екатерина, такой вопрос.
И уважаемая Полина.
Да ладно же.
Да. Вопрос такой. Сейчас такая дискуссия есть в обществе, ну или, так сказать, вот в СМИ. У стен Кремля на прошлой неделе произошел намаз. Там 10 ваххабитов, да, сели на колени и начали, так сказать, делать намаз. А 11 их снимал. Причем они не на коврике сели, а это было демонстрационно все сделано. С другой стороны, с купюр, так сказать, с плакатов снимаются кресты. Мы знаем, что крест – это якорь, за который человек молодой, взрослый, может зацепиться, и который может его как бы вытянуть, да, так сказать, помочь ему. У меня вопрос. Вот молодежь, она как бы чувствует вот опору на традиционные ценности, которые реально могут ее в России именно, я не хочу, так сказать, никаких там вносить религиозных таких моментов, но вот то, что мы сейчас делаем упор на такое, на православие, на традиционные такие ценности, вот крест он может вытянуть, да, есть такие обращения к вам, которые, так сказать, как бы могут, как бы, ну...
В общем, вопрос понятен, брат, да. Не переживай, вопрос понятен, вопрос хороший.
Спасибо.
Вообще, даже твое отношение, во-первых, к той акции, которая была, конечно, она такая...
Провокация, давайте провокация. Прямо назовем.
Да, провокация. И в целом вот вопрос, да.
Я очень тяжело к этой теме отношусь, и я считаю, что если и возникнет в ближайшей перспективе какая-либо протестная активность, митинги серьезные, массовые, или что-то аналогичное, то это будет связано только с темой мигрантов как таковой. Эта тема беспокоит все слои общества, особенно жителей крупных городов. Москва, область, постоянные конфликты. В школах это уже горячие точки происходят. В Санкт-Петербурге аналогично, Екатеринбург, ну, многие другие города это охватывают. И меня это очень тревожит, потому что вроде, с одной стороны, мы многонациональная страна, межконфессиональный у нас всегда был диалог исторический. С другой стороны, очень такое напряжение серьезное по этой теме есть в обществе. И зачастую это связано с тем, что люди, которые к нам приезжают, нарушают закон, ведут себя абсолютно откровенно, так скажем, да, беспредельничают. И это вызывающе выглядит в глазах коренных жителей.
Uh-huh.
И пока я не вижу, что как-то ситуация кардинально меняется, несмотря на то количество заявлений, которое было по этой теме, я вижу, там все пытаются что-то с этим сделать. Молодежь эта тема беспокоит как никого. Я проверяла это на нескольких встречах. Ребята задавали вопросы, причем один раз это было в Рязани, и другой раз тоже где-то в Сибири я была. Абсолютно такая сплоченная реакция зала на тему, связанную с мигрантами. Неприятие абсолютно и такое требование общества сделать что-то с этой темой. Конечно, я в своих публикациях очень аккуратно стараюсь эту тему затрагивать, чтобы не разжигать.
Uh-huh.
Потому что вот такие акции — это откровенные провокации. Их очень много. И на этой теме работают, специально разгоняют провокации. Запад в это вкладывается для того, чтобы случился, ну, какой-то социальный взрыв. Но у них пока это получается. Получается, на мой взгляд, крайне эффективно. Поэтому последствия могут быть, и не хочется потом... Да, вот это наш с вами диалог вспоминать. Но пока изменений к лучшему я не вижу. Молодежь требует приведения всего в соответствии, в порядок. Больше всего меня, конечно, беспокоит еще и момент, связанный с тем, что мигранты у нас теперь все. Восприятие народа. У нас и народы Северного Кавказа тоже автоматически записываются в мигранты. Вот здесь...
И якуты, буряты, да-да-да.
Да, и всех приписывают в мигрантов. То есть каждый раз, когда мне какие-то, например, новостные истории ребята присылают или просят отреагировать, у меня первая проблема связана с тем, чтобы выяснить у правоохранительных органов, это мигранты или это все-таки не мигранты. И, кстати, даже если это мигранты, чаще всего это люди с паспортами России. То есть это уже граждане... нашей страны, которые каким-то образом получили гражданство. Ну вот, та точка, к которой мы сейчас все пришли.
А когда вы говорите...
У нас просто
да,
не так
давайте,
много времени.
Да,
я просто думаю, что вот как раз, когда человек получил не так давно паспорт, если проверить, в конце концов, ведь можно же проверить, каким образом он получил, у нас же есть определенные требования.
По закону уже есть механизм лишения гражданства в случае, если он какое-то такое тяжкое преступление совершил, и слава богу.
Я тут только уточнить хотела быстро. Вот вы когда говорили о том, что есть в школах буллинг на тему межнациональной темы, это со стороны как раз приезжих детей к русским? Или...
По-разному.
По-разному бывает.
По-разному.
То есть это во все стороны
чаще
работают?
Чаще всего это дети уже с паспортами России.
России.
И это в разных регионах. То есть, конечно, да. Причем, когда это межнациональная тема, это, к сожалению, насилие и драки.
Понятно.
Еще всего.
В общем, Кать, спасибо большое, что ты пришла.
Да, спасибо вам большое.
Мы тебя будем звать еще, ты будешь, может, отказываться, мы тебя будем все равно звать.
Спасибо.
Вот. Дорогие друзья, я тоже с вами прощаюсь, услышимся и увидим с вами через неделю. Полин,
тебе
слово.
Да, всем пока, берегите себя, пожалуйста, Бог даст, увидимся через неделю. Пока.
До свидания.
До свидания.
Песочный интерес. Создание рейтинга «Автошкол».